Дорогие ребята, сегодня в нашей рубрике «Детям о Боге» мы продолжаем чтение книги монаха Лазаря «Ангел на башне». Милые прыски. Великий князь Константин Константинович Романов и его дети в Оптиной пустыне. Матушка Ефросиния. Дела благотворения. Однажды, это было еще в первой половине июня, Константин Романов со всей семьей поехал впервые в Шамардино. Приехали они неожиданно, хотя в обители и знали, что семья великого князя живет в прысках. Сестры не раз, проходя по дороге в Оптину мимо парка и усадьбы Кашкина, видели детей Константина Романова. Князья Иоанн и Гавриил с отцом прискакали в Шамардино верхом, а Татьяна, Константин, Олег и Игорь приехали в тарантасе. Их сразу приняла настоятельница мать Ефросинья, слепая. Но это не так сразу было заметно. Она среди своей обстановки двигалась свободно. «Когда мы первый раз к ней подошли, — вспоминала княжна Татьяна, — она попросила прощения, сказав, что она так узнает людей. И ощупала очень бережно отца и всех нас по очереди — лоб, глаза, нос, щеки, рот. Тогда сказала: «Теперь я знаю». Шамардинская обитель очень понравилась юным князьям. От нее был прекрасный вид на луга и леса. Константин Романов с детьми побывал на службе в Казанском храме, пригласил матушку-настоятельницу в прыски и отправился тем же порядком домой. Матушка Ефросинья, несмотря на свою слепоту, приезжала в прыски несколько раз. Услышав шум ее экипажа, дети выбегали навстречу, помогали ей выбраться, а по лестнице в дом вел ее под руку сам великий князь. В один из приездов она застала супругу Константина Романова, великую княгиню Елизавету Маврикиевну, которая по рождению была протестанткой, но все же христианкой и очень доброй женщиной. В православие она не перешла, никак не могла решиться, хотя об этом вопросе настойчиво напоминал Константину Романову еще старец Амвросий. «Это ваш долг», — говорил он великому князю и писал об этом в письмах. Константин Романов пробовал говорить с женой об этом, указывал, например, великой княгине Елизаветы Федоровны. Обе ныне во святых прославлены. Матушка Ефросинья повела речь о том же, и великая княгиня слушала ее со вниманием. «Не в оправдании, а так просто она указала, что всем своим детям всегда напоминает, чтобы свято хранили все, что заповедано им православной церковью, верой отцов, что в их семейном быту нет ничего протестантского. Но вот сама-то она еще не готова». Великая княгиня расспросила матушку Ефросинью о нуждах местного крестьянства и после этого вскоре на свои средства устроила в деревнях вокруг прысков несколько яслей, чтобы крестьяне, отправляясь на полевые работы, оставляли там под присмотром нянь своих детей. Младшие дети, Олег и Игорь, подружились с двумя бедными отроками из прысков и звали их так, как они и отрекомендовали себя — Гришка и Капитошка. Маленькие князья многому научились от этих отроков, например, плести корзины из ивовых прутьев, делать шалаши из еловых лап. Они показывали в лесу знакомые им тропы, малинники, места, где родится много грибов. Потом, через год или два, в Петербурге, в мраморный дворец пришло письмо из Калужской губернии, из села Прыски, от крестьянина Капитона Чуркина, на имя князя Олега Константиновича. Он писал, что семья его так обеднела, что уже остаются они совсем без пропитания, что он вспомнил про свою дружбу с князем Олегом и решился написать ему, попросить о помощи. Князь Олег очень обрадовался этому письму и тому, что к нему обращаются за помощью, что он может что-то сделать. «Для Олега Константиновича, — вспоминал один из его воспитателей, — день получения этого письма был одним из счастливейших в жизни. Он был вне себя от сознания, что на его долю выпало счастье выручить из тяжелого положения бедную крестьянскую семью и того самого Капитошку, с которым он играл в прысках. Князь собирает все свои деньги, от конторы двора отпускаются еще особая сумма, и в тот же день помощь посылается в прыски. В июле крестьяне начали косить и сушить сено. Все деревенские дети были там. Юным князьям тоже позволили пойти на луга и не только смотреть на работу, а если возможно и помочь, пусть в чем-то небольшом. Крестьяне проявили по отношению к князьям много такта, вежливо беседовали с ними, давали грабли и учили ворошить волки травы, чтобы лучше просыхали. Когда нагружали вазы сеном, князья помогали подавать его наверх, а потом вместе с деревенскими детьми собирались на высоченные вазы и так ехали, качаясь там наверху на пахучем сене. И страшно было, что воз упадет, когда он накренялся в глубокой колее. А солнце пекло, вокруг сновали бабочки и стрекозы, кузнечики громко стрекотали в поле. Вечером отужинав, позанимавшись дома кто чем, семья начинала общую молитву на сон грядущим. Некоторые молитвы под руководством князя Иоанна пропевались, непременно в оптинском духе. В окна глядел тихий и ясный закат. Небо меркло. В распахнутые окна вливался волнующий запах влажной вечерней травы и цветов. Лето, особенно июль, было жаркое, что не совсем благоприятно было для хлебов. Всюду на полях совершались молебны ко Господу, а не с посланий дождя на нивы. В летописи скита упоминается о крестных ходах и молитвах о том же. Был крестный ход с иконой Спасительницы хлебов и в поле, неподалеку от усадьбы, где жила семья Константина Романова. Это происходило вечером. А среди ночи раздались раскаты грома, все сильнее и сильнее. Был такой один удар, что дети проснулись. Все стекла в доме задребезжали, затем стало тихо. Только было слышно, как шелестит дождь. Он прекратился лишь перед восходом солнца. Вот и осень. В сентябре начало постепенно холодать. Вокруг было все так же красиво, но уже появился в природе какой-то оттенок грусти. Желтели и все больше и больше опадали листья. Ярко краснели на рябинах обильные кисти ягод. На поле щетины стояла серня, оставшаяся после уборки хлеба. Чаще стали идти дожди. Лето кончилось. Наступила пора сборов в дорогу, в Петербург, домой. В середине сентября, после очередной поездки верхом в Шамардино, простудился и схватил воспаление легких 13-летний князь Гавриил. Вызвали из Козельска врача. Отрок сильно болел, но к концу сентября начал поправляться. Отъезд семьи был связан с его выздоровлением. Все молились о его здравии. Отвезены были и записки о совершении молебнов в Оптиной и в Шамардине. Константин Романов, видя страдания сына, в некую минуту понял, что жизнь его в руках Божиих и, может быть, вот хоть сейчас пресечена им. Как должен смотреть на это православный христианин? Константин Романов подумал и о себе. В нем уже орудуют недуги, шалят почки, необходимо принимать лекарства от сердца. А что, если вот-вот смерть? В небе печально курлыкали улетающие на юг журавли. Константин Романов набросил на плечи шинель и вышел на балкон. Все, что он видел там, о чем подумал в это время, он описал в тот же день в стихотворении, которое мы здесь и приводим, заканчивая им весь наш рассказ о милых и навсегда сохранившихся в памяти детей Константина Романова и его самого «Прысках».
Последней стаи журавлей под небом крики прозвучали. Сад облетел, и за ветвей сквозят безжизненные дали. Давно скосили за рекой широкий луг и сжаты нивы. Роняя листья над водой, грустят задумчивые ивы. В красе нетронутой своей лишь озим зеленеет пышно, дразня подобие внешних дней. Зима, зима ползет неслышно. Как знать, невидимым крылом уж веет смерть надо мною. О, если б с радостным челом отдаться в руки ей без бою. И с тихой кроткой мольбой, безропотно, с улыбкой ясной, угаснуть осенью безгласной пред неизбежною зимой.